Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
Ой, простите, 19 часов 5 минут 47 секунд. По-прежнему с вами я, Екатерина Собчик. Теперь уже вот в «Психологии событий» давайте продолжим общение. Общаться будем по прямому телефону 495-7373-94-8 чуть позже, когда будет понятно, о чем разговор. И, безусловно, я по теме буду принимать ваши смс 925-88-88-94-8 и телеграм говорит МСК-бот слитно. В прошлый раз я хотела с вами, по вашей же, собственно, просьбе, поговорить немного о Керченском стрелке, то есть вроде тема уже ушла и не актуальная, но, тем не менее, вот с вашей же стороны была инициатива, хотелось как-то эту тему, видимо, дожать, развить. Ну, и я, в принципе, готова сейчас об этом поговорить, потому что появилась дополнительная информация. Лев Спиранский провел специальное расследование по этому поводу. Я на результаты его расследования опираюсь, рассуждая на эту тему. Значит, что получилось в итоге? В итоге получилось, что все-таки этот парень, это действительно одиночка, что никакой группы там не было, что, безусловно, никаких там следов ни украинских, ни прочих, там ни сирийских, ни игильских нету. Это мальчик, который считал себя, позиционировал, ощущал, скажем так, себя последователем Колумбайна, отличался какими-то маниакальными увлечениями, причем такого националистического толка, то есть там, понимаете ли, что-то такое и про Россию были высказывания, и про флаг, и про патриотизм, но все это в таком вот искаженном и ну, таком патологическом виде. Значит, этот вот исследователь Лев Спиранский, он каким-то образом оказался допущен к переписке этого молодого человека, и там в его переписке с разными самыми агентами очень подробно муссировалась тема насилия, и он, по сути дела, получал комментарии, которые очень сильно напоминали советы. То есть вот, типа, если ты собираешься совершать насилие, то вот эффективно сделать так, так и так. То есть совершенно понятно, что вырисовывается образ такого, ну, скажем так, маргинального молодого человека с, возможно, обостренным чувством справедливости, возможно, с искаженным представлением и таком, опять же, маргинализированном представлении о чести, о патриотизме, о отношении к родине. И самое главное, что все это ложится на такую почву очень выраженной эмоциональной неустойчивости. И вот что для меня оказывается наиболее важным, может быть, во всей этой истории, это то, что он тоже, как и многие подобные персонажи, подвергался буллингу, то есть травле. В данном случае эта травля носила исключительно вербальный характер, но, тем не менее, вот что-то ему говорили плохое, как-то его обзывали. И вообще, вы знаете, вот в таких ужасных историях очень часто в комплексе вот этих проблем патологических, которые приводят к такому ужасному результату, почти всегда присутствует вот этот буллинг, это травля. И, к сожалению, эта тема совершенно, ну, какая-то нечастная, эта тема не какая-то отдельная, исключительная, эксклюзивная. Мы с этим сталкиваемся, ну, практически постоянно, что, соответственно, весьма удручающе выглядит. Но вот смотрите, вот на прошлой неделе в Барнауле это было, по-моему, обратились родители восьмиклассника, который подвергался вот такому моральному насилию со стороны своих соучеников. Интересный был результат разговора. То есть учителя развели руками и сказали, что ну что, бывает, ничего особенного, обычное дело, разберутся. То есть никто не схватился за голову и никто не стал думать о том, что же с этим делать. На этой неделе в Смоленске 14-летняя девочка покончила собой, потому что над ней издевались. Причем у нее было два как бы камня преткновения, и она по этому поводу жаловалась в сетях и говорила, что она себя чувствует удрученной и одинокой, потому что, с одной стороны, у нее очень плохое зрение, и это было поводом для насмешек, а с другой стороны, она была еще и, ну, видимо, не очень хорошо одета, потому что мама у нее низкооплачиваемый работник, денег в семье никогда не хватало, и вот все это создавало, видимо, такое общее жалкое впечатление, которое давало повод вот к такому буллингу. Вообще это явление, как вам сказать, оно, в общем, всегда было и всегда будет, как ни ужасно об этом говорить. Вопрос в том, какие это принимает формы. Корни этого всего, они очень глубокие. Ведь, по сути дела, это все этологически носит характер, потому что мы знаем, что когда речь идет о какой-то стае животных, о каком-то сообществе более-менее устойчивом животных, там происходит очень жесткая иерархизация. То есть есть безусловный лидер, есть безусловный, так сказать, хозяин вот этого всего, и дальше вниз-вниз по рангу, вплоть до так называемого изгоя, которого все травят, издеваются над ним, не дают ему еду, самки его отвергают. В общем, он бедненький ниже плинтуса и, как правило, погибает в такой вот безвестности. Но если в животном мире это все-таки вопрос и в какой-то степени, наверное, отбора, да, вот самый слабый, он не должен оставлять потомство, он не должен выживать, поэтому давайте мы его всего закузюкаем, заклюем, и пусть он помирает, чем скорее, тем лучше. Жестоко, безусловно, но таковы, видимо, законы биологического мира. И вот эта этологичность, она, безусловно, как основа, она присутствует в поведение детей-подростков, потому что подростки не умеют справляться с своей инстинктивностью. Ой, простите, что-то я выпью глоточек чая. Они не умеют обуздывать свои чувства, в том числе самые низменные чувства. Но на это еще накладывается то, что это не просто зверюшки, а то, что это люди, и вот этот социальный момент, он тоже начинает проявляться, социально-психологический момент. Потому что, посмотрите, не только ведь по принципу сильный третирует слабого, ведь эта травля, этот буллинг, он происходит скорее по принципу отличия, ты не такой, как все, ты воспринимаешься как чужой. Принцип слабого, он запускает. Но речь идет не столько, наверное, о физической слабости, сколько о какой-то моральной слабости или силе. Я вот могу, например, вспомнить свой школьный опыт. В наши времена, ну, я не знаю, может, мне так везло, но, тем не менее, я все-таки училась в трех школах, как минимум, начальная школа, потом еще одна школа почти до 10 класса, и 10 класс я заканчивала в другой школе. То есть все-таки опыт был. У нас не было принято там как-то дико издеваться над кем-то, как-то кого-то мучить, как-то кого-то прям совсем уже кузюкать. Но подтравливали, безусловно. Всегда выделялась какая-то группка таких вот наиболее ушлых, наиболее отчаянных ребят, которые выбирали себе жертву, и над этой жертвой так, ну, посмеивались, подшучивали, ставили в дурацкое положение. Ничего чудовищного, но, я думаю, этим ребятам от этого легче не было абсолютно. И вот представьте себе, вот класс, в котором я дольше всего училась, там у нас был один безусловный лидер, безусловный вожак, девочки все его обожали, мальчики перед ним все трепетали, в общем, просто прелесть, что такое. Второй мальчик, который по всем признакам мог бы быть жертвой, потому что у него была очень своеобразная внешность. Он был некрасивый, но очень похож, знаете, вот на мартышку. Оттопыренные уши, вот черты лица такие, немножко обезьяньи. Над ним легко можно было издеваться. Но в силу живости характера и какой-то природной, скажем так, дерзости, он очень быстро сориентировался, стал лучшим другом вот этого лидера и сам был готов кого-нибудь подтравливать, никого мысли не возникало это делать с ним. И третий мальчик, вот из этой их компании, он просто, вот если следовать этологическим законам, он просто должен был быть жертвой. Потому что он такой худосочный, бледненький, невысокого роста, маленький, и духом слабоват, и где-то даже, может быть, немножко подловат. И вот таких очень часто выбирают в жертву. Но он как-то интуитивно, невероятно сориентировался, опять же, влез в эту компанию третьим, к этим двум лидерам, и стал невозможным для вот этого троллинга. Вот, понимаете, вот такие вот вещи происходят. Это мне напоминает, знаете, что-то вроде шакалов при Шерхане из Маугли, да? Вот как бы, да, вот они при Шерхане, он как-то ими пользуется, но он их при этом в обиду не дает. Или, скажем, вот если вы помните мамочку из Республики Шкит, вот тоже маленький, но такой дерзкий, но такой отчаянно храбрый, что никому в голову бы не пришло его подвергнуть вот какому-то моральному насилию. И вот эти большие, сильные ребята вполне себе с уважением к нему относились. И вот, понимаете, вот такой перекос вот в человеческий социальный план, при, казалось бы, такой этологической проблеме, он создает сложность общения вот с этими группами, которые сплачиваются как зверюшки и готовы мучить какого-то одного человека. Очень трудно что-то этому противопоставить. И недаром, вот я вам сказала, что в Барнауле учителя только развели руками и не стали как-то даже предлагать помощи, понимаете? Потому что, видимо, не знают, как ее оказывать. И этому очень трудно что-то противопоставить. То есть, понимаете, можно, наверное, сделать какую-то прививку. То есть, опять же, это семья, это воспитание, это атмосфера в классе, возможно. Я вам даже скажу, что в какой-то момент, я думаю, наличие какой-то общей идеи позитивной, которая сплачивает людей, тоже отвлекает. Ведь им же надо вокруг чего-то кучковаться. Вот если они не кучкуются вокруг сбора макулатуры, то тогда им надо кучковаться вокруг того, что у этого очки с большими линзами, а этот маленького роста. Но единственный механизм, по которому возможно переключение, и он ужасен, и его нельзя рекомендовать, но это, естественно, может произойти, это когда происходит переориентирование группы с травли члена собственной группы на враждебное отношение с другой группировкой. Ну, вот то, что раньше было там стенка на стенку, двор на двор, да, там солнцевские против отрадновских и прочее, прочее. Вот в таком случае появляется вот этот общий коллективный враг, на которого можно обрушить агрессию, а тот, кто был либо потенциальной, либо реальной жертвой внутри этого коллектива, он оказывается в роли как бы опекаемого. Вот он такой вот маленький, он такой дурной, он косой, кривой, но он наш. И вот опять же, как в истории с мамочкой в Республике Шкит, потому что там же они бесконечно воевали. То они воевали с пионерами, то они воевали с какими-то другими группировками. А мамочка, вот он свой собственный, да еще такой храбренький. И вот они его любили и защищали. Вот такая получается сложная композиция. Да, пожалуйста, я вас слушаю, что-то я разошлась больно. Да, пожалуйста, ваше мнение.
Здравствуйте, Екатерина, Ростислав.
Да, Ростислав, здравствуйте.
Я теперь понял, почему не было официального поздравления психологам, а потому что у нас же принято глупеть от студентки на бабки у подъезда, а вы же психологи этому мешаете. Даже вот этот Кячинский эпизод, да, все же показал какую-то зрелость общества, потому что люди понимают, что за победными реляциями, там, про цветущий Крым, там же реальные проблемы. И еще мне поразила все-таки хорошая зрелость журналистов, потому что была давняя книга Фотосов, Лосева и Петрусенко, за убийство Кеннеди, что там среди свидетелей нашелся золотой молодец. И потом именно у него начались неприятности. А вот Василий Алексеевич нашелся зоркий молодец, заметивший, что Скобеева и Попов говорили с вроде бы погибшей. Я думаю, что неприятности могут начаться, скорее всего, у него. И на это следствие не обратит внимания. Вот. Но все равно реакция была профессиональной.
Спасибо большое, Ростислав. К сожалению, не очень было хорошо вас слышно, но я надеюсь, что мы хоть что-то услышали и поняли основную вашу мысль. Герман говорит... Люди первого сорта окружают себя равноценными людьми, а люди второго сорта окружают себя людьми третьего сорта. Поэтому и шерханы окружают себя шакалами, потому что сами второсортные. Какая, Герман, как всегда, тонкая, интересная мысль от вас. Сергей, вы очень четко, рассказывая про свой класс, описали именно естественный отбор с точки зрения человека. Лучше всего в нашем обществе выживают не только силы и смелые тигры, но и приспособленцы, подхалимые шакалы. Так что противоречия никакого нет, все четко и по науке. Нет, я не говорю противоречия, я говорю, что это вступает в противоречие с этологическими законами. Да, то есть вот эти человеческие законы, они не могут копировать этологически, потому что там очень мощный возникает социально-психологический пласт. 757-й говорит, есть хорошая поговорка: кто прошел наши школы, тем преподавание в тюрьму уже не так сложно. Была другая поговорка какого-то правозащитника, он сказал, что обучение в школе – это первая очная ставка с нашим государством. Вот как-то так. Да, ваше мнение, пожалуйста, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер еще раз, Екатерина. Вы знаете, вот вы описали ситуацию, которая, по-моему, больше похожа на то, что происходит в зонах, то есть в местах лишения свободы.
А законы одни и те же, конечно.
Нет, я просто хочу сказать, что я тоже сменила 5 школ, так получилось по жизни. И я просто в советское время училась, и, наверное, мне очень крепко повезло, но ничего похожего у нас не было. Я сейчас услышала вас, думаю, а почему вот у нас этого не было? Вроде как описывают как общее явление. Вот я не помню, чтобы у нас кого-то там терроризировали. Я начинаю понимать, если позволите, значит, я коротко скажу, я начинаю понимать, что те люди, которые были у нас классными руководителями, они были лидерами в наших сообществах детских, они были вожаками. И они не допускали, чтобы вот этих маленьких, бедных, затюканных, а такие у нас тоже были, и интеллектуально слабые, физически слабые и прочее, чтобы они не были объектами насмешек. И вот знаете, вот я хочу сказать, что вот очень плохая ситуация у нас, по-моему, развивается, и сейчас можно посмотреть, к чему она придет. Японские школы. Японские школы поголовно страдают от самоубийств маленьких учащихся, потому что их там травят. В свое время это не пресекли. И вот теперь это стало национальной проблемой. Спасибо.
Да, спасибо большое, Мария Николаевна. Ну, смотрите, во-первых, все-таки вам повезло, мне так кажется, потому что все равно какие-то элементы подтравливания, они в той или другой форме присутствуют. С другой стороны, вы учились в советское время, я тем более училась в советское время, и несмотря на то, что у нас уже все вот эти идеи, там, октября-то, пионер, всем ребятам пример, угасали и были неактуальны, но вот это послевкусие еще было. И было представление о том, вот как допустимо себя вести хорошему человеку, да, там, порядочному, хорошему пионеру, хорошему комсомольцу. Они все-таки были. Но при этом, если взять там на шаг раньше еще, мы прекрасно, и мы, когда у нас был юбилей комсомола, это вспоминали, как комсомол выступал в роли репрессивной функции, которая могла осуществлять травлю по отношению к человеку, который шел в чем-то не в ногу, был не такой, как все, и был неправильный, и носил неправильную прическу. И тогда вот это... склонность к объединению и затравлению одного, она получала, ну, легитимность, скажем так. Вот мы все вместе нападаем на того, кто плохой, косой, кривой, и давайте будем получать вот это сомнительное удовольствие от травли этого человека. Но на законных основаниях и с разрешения парторганизации. Вот как-то так. Да, ваше мнение, пожалуйста, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил.
Да, здравствуйте,
знаете,
Михаил.
Я как-то интересовался эзотерической психологией. Вот проверял на друзьях, на детях, там, на вождях. Вот это доминирующее, кто положение занимает. Там монгольский, по-моему, восточный календарь есть. Кто родился, в какое время. Вот от 12 до 3 идут циклы трехчасовые. До 8 вечера, до 9 вечера. Вот эти... Три вида, они и доминируют. Причем с 12 до 3 идет кабан, Он самый такой, он бизнесменом становится, лидером в криминальном мире, то есть самый-самый крутой. Второй там овечка идет, вроде поменьше. И вот третий интересный, кем я являюсь, вот, ну, не буду говорить, а то засмеюсь, это который клюет.
А, вот понятно, жизни, да, а над вами не посмеяться нельзя, вы нам сейчас всю эзотерику расскажете.
Петушок, петушок.
Вы, ну, так мысль-то ваша в чем состоит, скажите, пожалуйста, вы не пересказывайте.
Клюнуть кого-нибудь, клюнуть, но не больше.
То есть вы готовы кого-то подтравить
идут,
немножечко?
Дальше идут все жертвы вот этих вот этого энергетического вампиризма. Просто я проверял, это проверено под 100%.
Ну скажите, пожалуйста, Михаил, а может быть человек нейтральный, который и себя в обиду не дает?
Это жертва.
А?
Это жертва скорее. Потому что нейтральным человек быть не может, он все равно это самое... должен в какой-то мере доминировать где-то, если к какому относится класс, к жертвам или к лидерам, вампирам.
То есть у вас вот так вот получается все, да, такое, да, черно-белое?
Я проверял, ну, очень похоже.
Без золотой середины.
Я от монголов, честно говоря, не ожидал.
Да, трудно мне с вами согласиться, просто, ну, у меня другие есть примеры перед глазами, людей, которые и позицию жертвы не встают, не способны за себя постоять, но при этом у них нету такой потребности.
Не, ну светская психология, она же отрицает эзотерику, правильно?
Это да. Мы вообще много чего отрицали в свое время. Что вы? У нас только это самое все было на основе марксизма-ленинизма.
И поэтому почитывать надо.
Да, это правильно. Но вот Альбина печально говорит о том, что из всех зверюшек только детеныши обезьяны мучают жертвы ради удовольствия. Ну и люди еще. Ну да, приматы, они вообще гады гадские, в отличие от кошечек и собачек. Это правда. Это правда то, что... Вот понимаете, просто вот этот инстинкт коллективный, он у разных животных развит по-разному, в большей или меньшей степени. Я сейчас не берусь вот все это прям как-то разложить по полочкам и рассказать, потому что давно этим занималась и могла многое забыть. Но, тем не менее, мы знаем, что там, допустим, волчья стая, она более организована, более структурирована и, возможно, даже как-то... не гибка в этом смысле. Вот установилась некая иерархия, ее очень трудно изменить. Да? Ну, опять же, вспоминаем Маугли. А вот, скажем, в стае кошачьих там немножко все сложнее. И там они не то что прям объединяются для травли, а у них какие-то личные отношения. Там какой-то один кошачий может начать третировать другого кошачьего. А вот коллективной травли там не происходит. Так что тоже много разных нюансов. Да, ваше мнение, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я понимаю, вы каким-то образом затрагиваете эту девочку, которая покончила жизнь самоубийством.
Ну, я упомянула.
Упомянула. Так вот, не кажется ли вам, что она покончила жизнь самоубийством, уверенная в том, что есть у нас президент, который на Новый год елочки собак раздаривает. И напишешь ты ему письмо, как Дед Морозу, и твое желание исполнится. И вот ребенок, написав письмо нашему президенту и не получив никакого поддержки, никакого взаимопонимания, она на основе этого покончила жизнь самоубийством.
Ну, видите ли, в чем дело? Я ничего не могу по этому поводу сказать. Я просто не знаю, она могла бы, может быть, подождать до Нового года еще много времени, была надежда получить ответ, например. То есть вам просто хочется как-то так уж совсем политизировать любое драматическое событие, вы имеете на это, безусловно, право, но у меня на этот счет как бы нет никакого ни знания, ни мнения, можно только фантазировать. Я знаю, что она жаловалась на одиночество, она жаловалась на непонимание, жаловалась на бедность, и то, что вот у нее есть такой недостаток в виде очень плохого зрения, который был повод к тому, чтобы ее дразнили. И для 14-летнего ребенка, видимо, живущую довольно трудную жизнь со своей мамой, это могло оказаться достаточным основанием для такого ужасного поступка, необратимого. Вот, собственно, все, что можно сказать по этому поводу. Давайте мы сейчас прервемся с вами на интересные новости, а потом продолжим разговор на следующую тему.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35 в студии «Говорит Москва». Продолжаем разговор. Ну, давайте закроем уже вот предыдущую тему. Все, что мы могли по этому поводу сказать, мы сказали. Даже вот договорились до таких конспирологических сложных вещей, за которые 757-й последнего звонившего осуждает и говорит, что это неправильно использовать трагедию, чтобы лишний раз вот так вот высказать, продемонстрировать свое политическое кредо. Но, тем не менее, политическое кредо свое я тоже буду демонстрировать, потому что на этот раз у нас Екатерина Лахова отличилась. Вот что называется, ляпнула так ляпнула. Она сейчас является членом Совета Федерации от Брянской области. Ну и, в общем, она высказалась в таком плане, что, мол, ну, опять же, обсуждалось вот это, можно ли жить на 3500, вот все вот эти штуки. А тут чиновники как-то прямо один к одному все встают, прям стеной, грудью вперед, понимаете ли, это самое... кулаки сжаты и необыкновенная твердость в голосе. Вот надо защищать свой клан, надо защищать свой цех, так называемый. И вот она, значит, в пылу вот этого вот всего высказалась в том плане, что лишение войны, они, в сущности, пошли народу на пользу. То есть понятно, что это очередная бестактность, это из серии макарошек, и что рожать вас не просили, и никто вам ничего не должен. Тут, понимаете, удивляет, ведь Екатерина Лахова, ведь она давно, ну, как бы вот в этих всяких сферах вращается. Я помню, я когда-то, лет, может быть, 15 назад или более того, оказалась не на одном эфире, на каком-то радио. И она вообще производила впечатление, ну, такой, да, номенклатурной тетеньки. Она таким специальным голосом разговаривала, хорошо поставленным, вот это все такое вот, ну, такой чиновничий, да, имидж. Но ее, в общем, за глупую никто никогда не держал. Она там одно время в каких-то этих женских то ли коллективах, то ли чего-то, комитетах заседала. Ну, то есть была такая вполне себе вменяемая чиновница тетенька. А тут, понимаете ли... Вот она же прекрасно выглядит, надо отдать ей должное. И вот она вся такая холеная, красивая, вот с этой причесочкой, кокетливая косыночка на шее, там сережки какие-то. Вся такая себя, такая вот прямо дама, вот просто дама, да, дама из Амстердама. И вот открывает рот и говорит вот такие вот штуки. Ну, это просто кино и немцы. Но, понимаете, здесь... На что вот хочется обратить внимание, вот многие высказывания, они заставляют об этом задуматься. Вот, во-первых, это бесконечное обращение назад. Вот бесконечное обращение в наше далекое славное прошлое. Ведь мы же давно уже, вернее, не мы, а чиновники наши, не живут каким-то светлым будущим, какой-то идеей, которой надо... служить, ради которой надо как-то трудиться, к чему надо стремиться, вот это все вот, где нету этого. О настоящем говорить и как бы обращаться к настоящему рискованно, потому что про настоящее трудно сказать что-то такое оптимистичное. Как-то все не очень симпатично, не очень аппетитно, легко все это подвергается критике. Единственное, что остается, это вот цепляться за это давнее славное прошлое. А что может быть более славного в нашем прошлом, чем победа в Великой Отечественной войне? И вот все бегут сразу туда. Но, друзья мои, говорите о героизме безответном, говорите о подвигах. Ну, говорить о том, что, ребята, вам там было так хреново, и вы от этого только здоровее стали, но это просто ни в какие ворота не лезет. То есть, ну, что-то там с головами-то происходит. Ну, вот Герман говорит, их что-то на откровенность прорвало, отмашку, что ли, на самом верху получили. Да нет, никто отмашки не получал. Вы понимаете, это не откровенность, это какой-то листопад бестактности. Я думаю, что дело в том, что, как ни странно, это вам покажется, они тоже в каком-то смысле люди. И у них, видимо, накопилась усталость. Усталость и беспомощность от того, что вот есть этот назойливый народ, народишко, я бы сказала, да, население, обитатели, которые говорят, что они плохо обитают, которые жалуются, ноют, скулят и бесит наших славных чиновников, это просто бесит и достает. Что ж ты лезешь ко мне и лезешь все время? Что ж ты нервы мне трепишь? Все равно я сделать ничего не могу. Единственное, что я могу тебе сказать, что, знаешь, вот еще бы надо было ей пойти дальше и что-нибудь сказать про блокадников. Что, а ведь есть же блокадники, которые до сих пор живы. Вы представляете, их блокада не сломала. Какие здоровые люди они оказались. Их закалили трудности и стрессы. Ну, в общем, ужас и кошмар. Вот это как бы одна сторона. А второе, вот это представление, этот стереотип, который отпечатался в мозгу чиновничащего нашего слоя, это представление о обязательной жертве ради Родины. Вот Родина, она требует жертв. Вот во время войны жертвовали собой, и какие все хорошие, светлые, там, умные и прекрасные. Вот жертва, она обязательна. Так, это меня тут спросили. Нет, это я потом отвечу на этот вопрос. То есть, понимаете, причем это я не просто так предполагаю. Вот только что в Новосибирске, по-моему, на следующей неделе, на прошлой неделе, была распространена в школах анкета, в которой родители опрашивали, каким образом они воспитывают патриотизм в своих детях. И приводятся там примеры, как примерно они могли бы это делать. В Санкт-Петербурге, слава богу, большинство наплевали на эту анкету и просто не стали ее заполнять. С другой стороны, в Санкт-Петербурге была анкета на личный патриотизм человека. Причем там все время противопоставлялись интересы личные и государственные. Вот есть Родина, государство, что одно и то же в представлении этих людей. В моем представлении это совершенно разные вещи. Родина – это одно, ее защищать надо, когда есть повод ее защищать. Вот война, все пошли защищать Родину. Я бы тоже пошла защищать Родину. Ну, вот сейчас по возрасту, наверное, уже бы не пошла, но зато я бы, не знаю, партизан, например, прятала у себя. И как бы Родине помогали. А чиновничью государственному аппарату помогать и ради него хоть чем-то жертвовать, я не собираюсь просто ни одной секунды категорически. Ваше мнение, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Павел.
Да, Павел, слушаем.
Ирина, смотрите, я вот как бы не хочу показаться сексистом, но заметьте, вот эти несколько камин-аутов, да, их вообще произвели женщины, да, как правило. А как бы, вот я могу сказать, вот в 90-е годы очень любили женщин назначать всякими главными бухгалтерами там и посылать их на всякие разборки, потому что то, что мужику бы не простили, за что его просто бы грохнули, да, женщина, ну, женщина, ей можно. Мне кажется, это такая как бы... А вот мужики-то молчат, понимаете, они понимают, что такой ультраправый подход, что вот они как бы чувствуют, что пока, может быть, не стоит все-таки говорить. Ну, а то, что это такое всегда, ну как, ну, это оккупационная администрация, которая высказывает, что же, допустим, требовать от чиновников?
Не, Павел, я немножко утратила нить вашего повествования. То есть вы хотите сказать, что в какой-то момент женщин выдвигали по разным причинам на всякие должности, и в итоге вот эти вот неумные тетеньки оказались во власти?
Я не хочу сказать, что они неумные. Они очень интуитивно чувствуют настроение, и они начинают высказывать, как бы, такая полная отвязанность, понимаете, пришла. Что вот после этой пенсионной реформы стало понятно, что народ можно загибать еще и загибать, и загибать. Вот, и они как бы переходят немножечко грань, да, такой зондаж происходит. На что, как вот, какая будет реакция, понимаете? Пока мы как бы мочим и телимся, да, ну хорошо, значит, дальше вас надо загибать, пытаться. А мужики же молчат, мужики умные, они понимают, что...
Ну как вам сказать, Павел, ну денег нет, а вы держитесь. Это как бы, да, известный мем. Или не пиарьтесь на горе, когда отцу погибшей семьи какой-то там депутат что-то ляпнул про то, что он пиарится. Нет, эти мальчики, они тоже.
Я про умных мужиков говорю, про умных мужиков.
А, ну так умные и мужчины, и женщины помалкивают.
Умные женщины тоже молчат, понимаете? Они молчат и собирают чемоданы, готовят бизнес-джеты во Внуково, да.
Да, я вас поняла, поняла. АГ написал: гусеницы окуклились, и бабочки вылетели, крылышками машут. Не поняла я вашего тонкого юмора. Здравствуйте, деревенский парень. Вижу, что вы появились. Герман говорит: а чего же нечем гордиться в настоящем? А тем, что стали более лучше одеваться. Ну да, это мы помним, более лучше одеваться. Вы понимаете, есть какие-то естественные процессы, вот что называется, как плохо не делай, а все равно и питаться мы стали более лучше, и одеваться мы стали более лучше, потому что есть какие-то глобальные движения, глобальный прогресс, и вот совсем уж от него отстать мы не можем, но только если мы окончательно и бесповоротно изолируемся от внешнего мира. А так это все-таки, ну, понятно, да. 29-й, вы заблуждаетесь, это не бестактное высказывание и не случайность. Это негласная идеология партии, иначе всех давно бы выперли в уборщицы. Так, а зачем же признаваться в такой идеологии? Нет, я на самом деле, у меня иногда возникает странная мысль, вот каждый раз, как вот с такой фигней я сталкиваюсь, я думаю, а может, это пятая колонна? А может, это вообще какие-то наши люди, которые делают все, чтобы размахивать у нас перед носом этой красной тряпкой, чтобы мы взбесились и, наконец, сказали власти: да вы что, совсем сбрендили? Может быть, что-то такое происходит? Может быть, идет такая тонкая игра? Ну, вот как-то не похоже. Вот эта милая детская непосредственность, с которой они несут вот эту всю свою пургу, вот как-то вот она не вяжется с какой-то тонкой подковерной или закулисной игрой. АГ говорит: одеваться да, питаться нет. Ну, понимаете, смотря с чем сравнивать. Вот если сравнивать со славными военными временами, как нам предлагает Екатерина Лахова, то, конечно, гораздо лучше. Вы же не завариваете морковку вместо заварки. И хлеба едите побольше, чем это было в военное время. Да, пожалуйста, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Анна. Да, ну давайте.
Но мне кажется, тут уже не листопад, а какой-то вал цинизма.
Ну, вал, такой, да.
Снежная лавина какая-то цинизма.
Слушайте, а у них что в голове, вот как вам кажется, а? Вот это что, совсем уже все кончилось там, да? Мозг закончился?
У меня такое ощущение, что или я совсем с ума сошла на старости лет, либо у них действительно что-то серьезное не то с головой. Во-первых, она не женщина. Она в первую очередь член Совета Федерации.
Конечно.
Это в первую очередь. А потом уже женщина.
Угу.
И те депутаты, которые заявляют, что нам домой пора борщи варить мужьям, они тоже депутаты. Угу. Они женщины, которые борщи варят. И дубовой корой я лечиться не хочу. Стоя около памятника Николаю II.
Да, да, да.
И анонизмом я хочу заниматься тогда, когда мне хочется, а не когда нищенка велит. Простите, пожалуйста, меня.
Поняла.
И вот жить в этой парадигме, только бы не война, но я понимаю наше поколение, которое эту войну прошло, которое знает, что это такое, знает, насколько это страшно. Но мы можем сказать, мы во время войны не такую терпели. А она-то кто? Она что, жила тогда? Она знает, что тогда терпели. Не только в Ленинграде, не только на фронте, весь тыл терпел. Она не знает этого, слава богу.
Но зато она знает, какое это было славное прошлое и какие великолепные люди вышли оттуда. Ведь вот о чем речь идет. Весь взгляд назад, взгляда вперед нету.
А нельзя вперед смотреть. Вот нельзя ли посмотреть вперед?
Нечего, а там ничего нет. Там ничего нет, они сами не видят перспективы, они сами не видят будущего.
Вы, члены Совета Федерации, вы депутаты, вы сделаете так, чтобы было. Вы не называете, вы не ставите вопрос о том, как назвать наши аэропорты несчастные.
Анна, вы опять ведете себя, как этот противный народ и электорат. Вы что-то хотите от честных людей, которые надрываются на этой работе? Ведь у них есть абсолютное убеждение, что они как рабы на галерах работают для этого народа. Они благодарный народ, сволочи. Говорят им, посмотрите в будущее.
Галер, да тут дорогу другим на эти галеры.
Сейчас все бросим и уйдем.
Вот мне уже уходить некуда. Я и на галер не пойду.
Размечтались, Анна. Я вот что вам скажу. Спасибо, Анна, большое. Вы, как всегда, прекрасны. Вот вы сейчас сказали о том, что вот, да, действительно, вот это лишь бы не было войны, лишь бы не было войны. Ну, мы знаем, что, например, все свое взаимоотношение с народом батька Лукашенко, он строит ровно на этом, потому что белорусский народ необыкновенно травмирован войной, и для него само упоминание войны, малейший намек на то, что это там возможно хоть как-то, это всех всех впадает, вводит в зоологическое состояние, и люди готовы терпеть все, что угодно, соглашаются со всем, что угодно, только бы не было войны. И вот обратите внимание, сейчас ведь в Госдуме готовится так называемое деанонсирование решения Совета народных депутатов в 88-м году, если я не путаю, по поводу ввода и вывода тех самых войск в Афганистан, из Афганистана. То есть, по сути дела, чем сейчас собирается заняться Госдума? Она собирается заняться осуждением осуждения, да? Обратите внимание, осуждение, вторжение в Афганистан. Ура, ура, ура. То есть тут сразу возникают какие-то параллели с Сирией, а тут же начинаешь уже думать и про Ливию. Не к ночи будет помянуто, да? То есть приучают потихонечку к мысли, что вот такие, во-первых, наши взаимоотношения с исламским миром. И наша братская помощь там нужна, они прям без нас кушать не могут совсем. И мы, значит, будем каждой бочке затычка. И несмотря на то, что в свое время осудили ввод наших войск в Афганистан, причем осуждали, между прочим, и КГБ, и военные многие осуждали. И тем не менее, мы сейчас скажем, а, ручонки-то вот они, это все было правильно, ну и там найдут какие-то красивые слова в виде там интернационального долга и всего такого прочее. То есть создается некий информационный фон, на котором, вот как Анна сказала, мы, по сути дела, должны думать о войне и думать о том, лишь бы не было войны. То есть понимаете, что происходит? Происходит, ну как бы вам это сказать, вот такая тенденция занижения ожиданий среди, опять же, вот этих обитателей, мирно пасущихся и жующих травку. Не ждите многого, потому что, не дай бог, будет война. Не ждите многого. Вот смотрите, какой у нас сейчас тренд. Мы должны помогать там вот тому-то и тому-то. Затяните пояса. Вот обратите внимание, во времена Медведева, между прочим, была работа на завышение ожиданий. И он пытался простроить это будущее, что жить у нас будет веселее, жить у нас будет лучше, жизнь у нас будет там сытнее, возможно, и вот всего такого прочего. Сейчас нам говорят тихо, тихо, чш, вдруг что плохое случится. И мы думаем, о, Господи, нет войны, слава тебе Боже, слава Богу, нет войны. А уж то, что там дрожает, а то, что там реформа, а то, что это, да ладно, нет войны и слава Богу. Вот намеренно принижают наши ожидания. Вот у меня вот такое впечатление складывается, дорогие мои, в том числе Анна. Да, слушаю вас, пожалуйста. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Екатерина, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот в отношении высказываний Лаховой там и прочих, в народе в таких случаях говорят, от жиру бесится. Вот занимают должности, на которых не надо отчитываться, что ты сделал, как ты сделал, решил ли ты что-то, какого конечного результата добился, занимаются болтовнёй. Это в конечном итоге полный провал кадровой политики. Ведь, смотрите, занимают должности, где должны быть люди, ответственные и с государственным мышлением. Ну разве может ляпнуть человек с государственным мышлением, что лишения войны пошли на пользу? Ну, не может просто.
Значит,
по определению.
А вот послушайте, не отключайтесь, послушайте, Сергей Алексеевич. Вот я вам такую вещь сейчас скажу. Вот она меня вчера поразила, случайно заглянула в «Вечерний Ургант», и, о, ужас. Знаете такую певицу Полину Гагарину?
Ну, как же, знаю.
Очень красивая девушка, и поет неплохо. Ну, слушайте, ну, умом не блещет, согласитесь.
Согласен.
Знаете, что ее сейчас рекомендует Совет президента по культуре?
Вот я об этом и говорю.
Вот и я об этом говорю. Вот у нас теперь прекрасная Полина Гагарина. Вы вспомните, вот я особо за ее творчеством не слежу, но в какой-то момент я смотрела «Голос». Вот, извините, она вела себя там, как дурочка с переулочка.
Правильно, да. Вот
находясь в жюри.
Смотришь на нее, и просто противно смотреть. Человек на телевидении смотрит там сотни тысяч людей, и она вот эти кривляния, какие-то глупые слова все... И вот это, и куда ты вот ее выдвигаешь? Вот я про вали кадровой политики говорю.
Вот,
о будущем.
Мы с вами
почему
вот
они не говорят, как вы говорите, о настоящем и будущем? А они его знают.
человек, который сидит на этой должности, безответственный, если он и без государственного мышления, он думает так. Сейчас ляпну чего-нибудь о будущем, а наверху что-то не понравится кому-то. Что я не так сказал, лучше я буду молчать, а говорить о прошлом.
Ну вот теперь президенту будет советовать прекрасная Полина Гагарина. Я вас поздравляю. И, в общем, ладно, что, пойти удавиться, что ли, сейчас? Дайте еще звонок приму какой-нибудь. Алло, слушаю вас.
Значит, это Павел опять. Ну вот я, честно говоря, как-то немножко в шоке. Неужели народ не понимает, что эта администрация, она... чтобы требовать от администрации оккупированной Белоруссии, чтобы она занималась проблемами населения. Но они откровенно заявляют, что мы здесь в нищете, нас назначили, мы вами правим как стадом, а вы вот блеете, и мы вас стрижем. И все, они... Это просто ясно из всего поведения.
Павел, вы ходите на выборы?
Что?
На выборы ходите?
Ну, я хожу, да, я хожу на выборы, даже голосую иногда. Вот.
Вы в меньшинстве или в большинстве?
Ну, бывает, что в меньшинстве, бывает, что в большинстве. Вот.
Ну, вот, а большинство вот пока все это устраивает.
Ну, я бы не сказал, там не так все монолитно, понимаете? И когда начнется, там уже начнутся разборки между собой. Понимаете, там все будет совсем... А начнется оно вот уже буквально прям скоро, уже чувствуется, что все... Уже закипает в этой кастрюле, все.
Так, спасибо большое. Ребят, много смс-ок, сейчас давайте прочту. Значит, 569-й, Лахова и прочее готовят россиян к тому, что государство им ничего не должно, а для этого, вопреки Конституции, собираются ликвидировать все ГУПы и МУПы. Это что такое? А это все государственное образовательное... А, учреждение, вся медицина. То есть идет ликвидация государства. 63-й, вы очень правы, думаю, запугивают нас сознательно. Герман, в Беларуси вся идеология национальной идентичности строится на партизанах Беловежской пущи. Это их точка отсчета, их Ромул и Рем. Ну, это Рим имеется в виду, да? Основатели Рима. Куцый какой-то бэкграунд и очень неустойчивый. Уйдет батька, у них все рухнет. Семен говорит, всем заткнуться, что выбрали, то и хотели. Гагарина не хуже Яровой. Деревенский парень говорит, оберка красивая, а кушать что, подавиться можно. Туманёшка считает, что я слишком грубо высказалась в отношении Гагарина. Но это мем такой, это такая приговорочка, извините, пожалуйста. Михаил Потапенко говорит, знаете, что они могут и войну устроить по-настоящему, хороший способ списать свои долги. Ребят, не пугайте меня на ночь глядя, пожалуйста. Вот жесть, куда катимся, да, говорит деревенский парень. АГ говорит, ой, нет, я вот, простите, я не буду читать, это как призыв к чему-нибудь может быть расценено, да еще и мне приписано. Еще один про жир. А, это еще какое-то высказывание, да? Ну и ругается, значит, за такие высказывания на людей. Восьмой говорит, все гораздо проще, идет оправдание милитаристской политики, что мы приготовились к затягиванию ремней на шею. Ну, да, или поясов, или чего там. 709-й. Честные люди не обязаны иметь такое обращение в своей стране. Ну, видите, мы получаем то, что мы получаем, и мне кажется, что тут кто-то может сказать, вот, вы каждый раз цепляетесь, вы каждую неделю вытаскиваете за ушко да на солнышко кого-нибудь, кто что-то ляпнул не тем образом. Мне кажется, мы должны реагировать, мы должны высказывать свое отношение к их отношению к нам, мы должны внутренне сопротивляться, и мы должны делать выводы, потому что чем больше такие вещи мы обсуждаем с вами, даем свою оценку, тем... Ну, может быть, как-то больше оттачивается, возможно, наша гражданская позиция, и, может быть, мы будем ответственнее и осмотрительнее вести себя тогда, когда у нас есть хоть какая-то возможность повлиять на определенные процессы, потому что ведь в какой-то момент, согласитесь, все давно уже махнули руками на все это и решили, ладно, пусть идет, как идет, опять же, лишь бы не было войны. Но когда нас вот так дразнят, почти каждую неделю и заставляют нас прям подпрыгивать от возмущения, как сегодня вот Анна у нас скакала и говорила, что она уже не понимает, что происходит. Наверное, вот эту реакцию мы должны и обязаны выдавать. Я пойду и подумаю, о чем поговорю с вами в следующий раз. До свидания.
Психология событий.